Да, и у нас добрый вечер, да, большое
вопрос.
спасибо.
Да.
У нас было, да, конечно, очень мало времени, и у нас, и также я то, что хотела и думала сегодня, это рассмотреть немножко про 15 ава. У нас как раз еще немножко, еще несколько часов начинается 15 ава, и я тоже хотела немножко об этом рассказать. Теперь, если вы хотите о папе, если у вас есть какие-то вопросы, и в какую тему вы бы хотели, чтобы мы рассмотреть о моем отце, пожалуйста. Мне кажется, я тогда взяла и показала папины книги, у меня есть папины книги, у меня есть также его книги математики папины. Папа же, как вы знаете, занимался математикой. И также часть его библиотеки. Значит, часть взял мой брат, а то, что мой брат не хотел, это оставил, это у меня в какой-то мере дома. У меня также папин стол, на котором также делали в некоторых случаях обрезание. В пятницу было несколько раз парни, которые были в армии, и им дали возможность выйти из армии, освободиться от армии только на пятницу-субботу. И в воскресенье даже были уже возвратиться в армию. И это была зима. И вы знаете, что зимой, пока они доехали до нас, зима, она в пятницу же очень короткая. И пока они доехали, было уже вот несколько часов до шаббата. Там час до шаббата. И тогда успели... Обрезание делается только в течение дня. И сделали обрезание. И это уже почти уже начинался шаббат. И мама, она тогда зажигала свечи на столе. И она не могла даже зажечь свечи, потому что надо было уже зажигать свечи, она зажигала на кухне, потому что мы вообще не могли войти в салон, понимаете, весь салон был для нас вне нашей территории. И это был не, даже не маленький мальчик, это взрослый мужчина, и, конечно, потом он остался у нас на шаббат. А в воскресенье он взял и уехал в армию и продолжал быть солдатом. Представляете, делал все, как любой другой солдат. Так, я поэтому... Этот стол, я его храню у себя. Мы им пользуемся также на шаббаты. Так это у нас некоторые вещи. А если у вас что-то, если какая-то тема, что вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели о папе, пожалуйста, если можете, Тиферет, пожалуйста, можете мне спросить, чтобы
Рабанит,
я...
Да, Рабанит Хава. Даже мы, что никогда не видели и не удостоились учиться у вашего папы, честно говоря, испытываем влияние его на нас через ваши уроки и также через уроки Рава Зильбера, Гонциона Зильбера. И расскажите, пожалуйста, очень охота узнать о цепочке передачи Торы. Вот я читала, как пишет Рав Игорь Полищук, что ведь Рав Зильбер стал для всего русскоязычного еврейства звеном, которое связало наше поколение с беспрерывной цепочкой передачи. Рав Ицхак был нам послан Всевышним для того, чтобы собрать оторванные от еврейского народа души и привязать их обратно к цепочке передачи Торы. И все мы должны идти по такому же пути.
Спасибо. Теперь я хотела сказать также Кармели Райс, которую я вижу, что она здесь также... Ей большая благодарность за то, что она приходила к нам домой, именно к моему папе домой, и слушала, вот, помогала папе, чтобы он рассказывал, и за счет этого вообще книга была написана, чтобы ты остался еврей, это все благодарно. Благодаря Кармеле Райс, ее мужу, ее сыну, я им очень благодарна, и спасибо, Кармеля. И, может быть, я тут скажу маленькую такую вещь. Как раз мой папа родился 3 ава, его родители ему решили сделать бар-мицву не 3 ава, что это в середине, как вы знаете, не очень приятного времени, и моему папе сделали бар-мицву как раз 15 ава. Так вот сейчас, как раз сегодня, это был день, когда сделали папе бар-мицву. Это мне папа случайно совершенно сказал, когда у папы была уже операция на сердце. А после этого, это было в июле, и после того, как он уже пришел в себя, я сделала такой вечер, позвала людей, которых там как-то участвовали в этом. И тогда мне папа рассказал, что это второй раз, что ему делают такой вечер. Он сказал, что вот ему сделали во время бар-мицвы, потому что когда папа женился, у него не было вообще шевабрахот. И тогда папа со мной поделился, что вот ему 15 ава сделали бар-мицву. А так, видите, я бы даже не знала, что ему 15 ава сделали бар-мицву. И тогда я такая по глупости, я-то папу даже не спросила, какой он обычно принято, что когда делают мальчику бар-мицву, он что-то говорит. И я папу не спросила, что он говорил. И какая у него была дроша. И поэтому я это не знаю. А вот когда мой брат родился, папа мне да рассказал, какую он сказал дроша, какую он сказал речь в честь того, что родился мой брат. На его обрезание он да сказал речь, и это папа мне немножко рассказал. А про бар-мицву я почему-то по глупости не спросила. Видите, я даже тогда почему-то не подумала, и все. И сейчас я уже, понимаете, такую вещь не знаю. Значит, мой... то, что мы знаем с папиной стороны, у папы были, если вы читали книгу, там были с обоих сторон, как раз я сейчас недавно была в Вильнюсе, если вы знаете, и тогда они мне, да, вы же знаете, что я была в Вильнюсе, и они мне сделали такой неописуемый подарок, они взяли, поехали со мной в Рогове, там похоронен дедушка моего отца, как раз тот, кто писал папе письма, и в честь кого эта книга «Чтоб ты остался еврей», это как раз выдержка из этой книги, из этого письма, которое он писал папе, и я была на его могиле. Его могила сохранилась. Но с ним папа никогда не встречался. Он был в Литве, папа был... Тогда Литва была отдельной страной, она была, как вы знаете, не часть России. И поэтому, да, и папа ее, моего деду, и своего дедушку никогда не видел. И эту бабушку папа тоже никогда не видел. Хотя он умер в 1933 году, а папа родился в 1917, поэтому папа мог с ними достаточно долгое время видеться, но они никогда не встречались. А последнее письмо, которое он написал папе, оно было полно слез. Я помню, даже я его видела, и, папа, и он там просил папу, чтобы он остался евреем. Он только, конечно, не пишет так открыто, потому что он понимал, что там может пройти цензуру. И он там пишет, что он очень со своей женой, с бабушкой очень переживают за очень холодный климат России. Как вы понимаете, холодный климат, он имел в виду в духовном плане холодный климат. И он просит папу, чтобы он остался евреем. Этот дедушка, его звали Рабейши Мишишму Шапира, он был известный раввин своего этого района. Если вы слышали про Рав Кука, он также... Рав Кук считается, что был также достаточно сильно под его влиянием. Он папе слал книги. И вот эти книги, это были пособия для чтения и рассказы также. И часть из них, даже когда я была маленькая, я тоже их видела. Сейчас я не знаю, где они пропали. Мне очень жалко. И папа очень любил переводные картинки. Помните такую вещь? И папа, когда он был маленький, он на обложках этих всех книг взял и переводил картинки. Я помню эти книги, я папу спросила, папа, кто, почему тут всюду переводные картинки? Он сказал, это я делал, когда я был маленький. Там, я помню, был, там книжечки были, как учиться читать, алфавит на иврите. И вы помните, есть рассказ «Волк-волк», когда кто-то, пастух все время говорил, что волк, а когда, конечно, пришли волк, напали волк, напал волк, никто не пришел. Я помню этот рассказ на иврите у папы с рисуночками волка. И я помню, как я не понимала этот рассказ. Я была маленькая, мне было 3-4 года. Я помню, я это читала, я ничего не понимала, почему, что это имеет в виду, что это такое. Но с этой стороны этого дедушки с ним папа не имел связь, но его мама, она была дочь этого человека, и, конечно, его воспитание, его влияние на мою бабушку было, конечно, очень сильно, это был ее отец, и мой папа очень сильно был под влиянием своей матери. И она на него очень сильно влияла. И когда папа родился, его отец сказал, что мой папа похож вот на этого, на своего дедушку, вот на этого дедушку, которого я рассказываю о нем. По характеру, по поведению папа был очень живой, очень радостный, никогда не сидел на одном месте, очень много бегал, был очень общительный. И вот этот дедушка был тоже очень общительный, хотя он мог в течение суток 18 часов, 16 часов в день заниматься Торой. Вместе с тем все проблемы всего района были на его плечах. И вот папа этим был немножко похож. Меня только что спросили, одну минуту, какая прекрасная книга, да. Сейчас ее закрывать, когда... Спасибо большое вам. Это Лариса, большое вам спасибо. Со стороны его отца, мой папин дедушка, его звали Раби Ицхак, папа назван в честь него, потому что когда моему дедушке, отцу моего отца, ему было 15 лет, но это все написано в книге, мой прадедушка умер, и поэтому у евреев принято, что когда у человека, который он без родителей, без одного из родителей, ребенок, тогда он как будто имеет право на имя. Есть у нас всякие правила, понимаете, как ребенку дают имя, там, жена дает имя, мать дает имя или отец дает имя. Но есть, скажем, у одного из родителей, оба родителя живы, а у одного кто-то из родителей не жив, тогда только у кого родители не жив, он имеет право на имя. Поэтому мой папа назван Ицхак. Его звали также Юсеф, тоже в честь страны моего дедушки. Моего дедушки, это был отец его, это был его другой дедушка. Это был его, значит, мой папа назван в честь своего дедушки и прадедушки. Я сначала скажу, может быть, про дедушку. Я совершенно случайно, кто-то мне взял, когда, может быть, я и рассказывала, когда кто-то прочитал книгу о моем отце, он мне узнал об этом, и он пришел, он прочитал эту книгу. Он сказал: вы знаете, я читал книгу какого-то американского еврея, раввина американского, который жил в Литве, в Латвии, и когда он приехал в Америку, он написал книгу о Европе и о раввинах Европы. И он также написал про моего дедушку, про дедушку, извините, про дедушку моего отца, это Раби Цале, который мой папа также не видел, он не мог его видеть, он умер, когда моему дедушке было 15 лет, и он там рассказывает о том, что он сидел все время в талите в течение всего дня и в тфилин, и он старался как можно меньше разговаривать о каких-то бытовых вещей. В субботу он только говорил о святых вещах. Был очень против того, что еврейская молодежь занималась в университетах. Считал, что это очень опасно, потому что, как вы знаете, люди, когда шли в университет, это не было для того, чтобы получить профессию. Нет никакой проблемы идти в университет, чтобы получить профессию. Была проблема, что они и шли в университет для того, чтобы уйти от иудаизма. И он это очень боялся. И там он пишет, что он разбирается лучше в тропинках Вавилонского Талмуда, чем в тропинках своего города. И он и очень охраняет моего дедушку, чтобы тот, как будто, понимаете, как не зародился вот всеми ветрами, как можно сказать, влияниями, которые были в то время. Мы говорим о конце 19 века, начало 20 века. Вернее, конец 19 века, потому что мой дедушка умер в самом начале, в конце 20 века, 19 века, извините. И мой дедушка, значит, он учился у своего отца, и потом то, что он... И также мой дедушка, он учился он жил в Латвии, значит, мой родители со стороны матери моего отца, они были из Литвы, а со стороны отца моего отца, они были из Латвии, из Резекны. Мы как раз ехали, я уже несколько раз была в Резекне, и была на могиле, и могила моего прадедушки осталась абсолютно целой, хотя ее, мне кажется, с момента, как он умер, никто ее никак не реставрировал. И она абсолютно целая осталась. И про могилу моего прадедушки. А мой дедушка, он потом, когда его отец умер, он потом переехал в Дауганпилс, это Двинск, и там учился у Раби Меир Симха Коген из Двинска, который он называется или Ор Самеах, или Меши Хухма. Значит, вы знаете, есть Ишива Ор Самеах, так она в честь книги этого человека, который написал эта книга на комментарии на Маймонида. И так как его звали Меир Симха, Меир это от слова свет, а Симха это радость, поэтому назвал свою книгу Ор Самеах, радостный свет. Просто откуда это название? И мой дедушка у него учился, и он был с ним в очень близких отношениях. Когда мой дедушка и моя бабушка поженились, он даже им послал телеграмму на свадьбу. И когда моего папу посадили в тюрьму, моя мама об этом узнала, ее кто-то предупредил, и мама поняла, что еще немножко придет обыск. И у нее не было совершенно времени, и она все, что могло как-то быть... как-то их, понимаете, ввести в какую-то опасность, она все сожгла, и у нее не было времени читать, что она сжигает. И она также эту телеграмму взяла и сожгла. Это была одна из единственных вещей, которой папе было немножко жалко, что она сгорела. Но папа понимал, что она его этим спасла. И Бентиону тогда было 2 года, и Бентион мне говорил, что он помнит вот этот обыск. Он помнит этот ужас. Понимаете, приходят чужие люди, все переворачивают в квартире и все рассматривают. Только одну минуту я вижу, что мне что-то меня спрашивают. Я смотрела «Пасхальный седер» с вашим папой, и я вначале его влияние на мою судьбу. Да, большое-большое спасибо. Да, и мой папа, может быть, я тоже расскажу еще немножко. Папа никогда не ходил в школу, я думаю, что это ему тоже очень помогло. Вас очень видеть. Да, большое спасибо, что вы пишете о моем отце. Так. И... Значит, это со стороны, если говорить о том, как это перешла цепочка, значит, влияние Осамеха, да, спасибо, Лиа, значит, на моего отца, на моего дедушку было очень сильное влияние Раби Меир Симха Коэна из Двинска, который, он написал 2 очень известные работы, это Осамеха на Маймонида и Меши Хохма комментарий на Тору, И это был в какой-то мере после его отца, это был учитель моего дедушки. И я думаю, что вот этот стиль он передал также моему отцу. Это такой стиль очень научный, стиль, который все проверяет, как будто бы сравнивает, понимаете, есть там анализ такой логики. И вот в комментариях моего отца, я думаю, что вы это немножко ощущаете. Это в какой-то мере вот стиль Самеха, который перешел от моего дедушки к моему отцу. Другой дедушка моего дедушки, понимаете, я просто говорю, как это перешло, это был Рав Йосе Лекриславе. Он жил в Криславе, и он считался каббалистом. У меня даже есть его фотография. Рассказывается, так идет такая легенда у нас в семье, что один раз он, что он понимал разговор птиц. И один раз он сидел, и были и люди как будто сидели рядом с ним, и вдруг увидели, что две птички приходят и щебечут что-то рядом с ним. И он потом начал говорить сам себе: «Срифа магифа». Это значит... как будто пожар или эпидемия. Пожар или эпидемия. Сказал пожар. И пол города сгорел. И было как будто понятно, что птички прилетели и как будто ему рассказали, что решается в городе или пожар, или эпидемия. И он как будто было ему дано возможность решить, что он предпочитает. Рабицеле, это тот, который я рассказывала уже о нем, который умер, когда моему дедушке было 15 лет. Он тоже считался известным каббалистом в свое время. И тоже о нем рассказывается несколько рассказов. Там рассказывается такой маленький пример. Один раз одна женщина... Вы знаете, тогда не было стиральных машин, и люди шли стирать у реки. И женщина шла к реке стирать, и служка дедушки, моего прадедушки, взял и позвал ее к моему прадедушке. И она пришла, и через какие-то минуты она не поняла, что он от нее хочет, ничего ей. Потом сказала: «Нет, нет, иди». Она пошла, и как она только дошла до реки, она увидела, что мост там упал. И если бы она как раз так дошла, она бы могла утонуть. И еще много таких всяких рассказов рассказывает про моего прадедушку. Еще одна маленькая вещь. Если ему кто-то брал и рассказывал что-то нехорошее о ком-то, он не очень хотел говорить: «Вы знаете, это лашон ара, нельзя так говорить, это злословие». Он засыпал. И людям, которые говорили, хотели ему сказать какие-то неправильные, понимаете, вещи, которые он считал, что неправильно ему слушать, они говорили: «Ой, извините, вы такой усталый, извините, что я морочу голову». И так, как будто бы, не, чтобы люди не говорили нехорошие вещи, а с другой стороны, чтобы их никак не задеть, понимаете, как это, и не говорить им, что так неправильно себя вести. И там есть еще несколько рассказов. Мне кажется, в книге также папа пишет о рассказах его дедушки. И я думаю, что это влияние, оно... И, значит, а мой дедушка это все передал моему, и бабушка тоже, конечно, они оба передали это моему отцу. Мой отец, все, что он знал в Торе до какого-то возраста, это было только то, что его учили, то, что его учил его отец. Как будто мой дедушка был его единственным учителем. В Казани как будто не было никого другого, кто учил с моим отцом. И мой папа и алфавит, и хумаш, и маймонит, и гемару, и мишну, все его учил его отец. И также светские предметы, там русский язык, насколько он знал. И если он не знал, он тогда брали ему учителей, а надо, чтобы они его учили. Да, надо учиться засыпать, бывает. Или можете придумать другую форму, что делать, когда вы слышите какие-то неправильные вещи, понимаете, как это сделать так деликатно, что с одной стороны не задеть человека, который... Это делает, с другой стороны, то, что не надо слушать. Не надо слушать и не давать другим людям возможность вести себя неправильно. Просто я говорю, что делал мой дедушка. А моя бабушка, это мать моего отца, папа говорил, что если тоже такие вещи происходили, или там она видела, что начинается, как может быть, какой-то конфликт или что-то, она всегда говорила: «Ой, извините, я очень спешу куда-то», и убегала. Я просто рассказываю, как с обоих сторон, это какой-то с двух совершенно разных сторон, это отец его отца, это его мать, как они себя вели, когда, понимаете, происходили какие-то такие вещи, которых они считали, что они неправильны, как они реагировали, но они оба, видите, с обоих сторон, то, что они его учили, это как это делать так, чтобы не задеть другого. С другой стороны, конечно, не переступить то, что нельзя. И мой папа не учился в Ишиве, папа не учился в Хейдере, тогда ничего такого не было. И вот все, что он получил, это, как я говорю, через его отца. И, конечно, также его мать тоже его учила. Но я просто говорю, как это было. И мой папа видел только одну бабушку. Это была его мать его отца. И она видела его только, когда ему было 2 годика. Она жила в Петербурге, она жила в Ленинграде. И вы знаете, тогда из Ленинграда ехать в Казань, это я вам говорю, в 1919 год, это была не совсем не такая простая вещь. И она приехала, вроде говорить о передаче, понимаете, потом говорю, и это рассказывала моя бабушка моей маме, что вот единственный раз приехала ее свекровь к ней домой, а мой папа, он ему было 2 года, я ему говорю, что он был очень шаливый, он забрался на шкаф, и моя бабушка хотела его оттуда снять, ну, знаете, чтобы он поиграл со своей бабушкой, которая приехала специально, чтобы на него посмотреть. А он там нашел папу, и он их всех отгонял. Так вот, видите, я рассказываю всю правду, ничего не приукрашиваю. А по телефону можно говорить, надо научиться записывать. Что-то горит. Да, сказать, что что-то горит. Конечно, да. Или вы куда-то опаздываете, или что-то, или кто-то постучал, или что-то такое. Только, конечно, чтобы это было все, чтобы это было правда. Мы видим вашего папу в Нью-Йорке дважды, когда он переезжал. Очень живой, да, все объяснял, увлекательно, конечно. Он был очень живой человек. Это относится к евреям или с другими народами тоже так. Обращаться и не слушать плохое, и не делать никаких замечаний. Да, папа у нас, мы также вели себя, папа нас учил точно так же вести себя к другим людям так же. Потому что это не только проблема, что к ним так относиться, это даже проблема к нам. Потому что когда мы учимся слышать нехорошие вещи или говорить нехорошие вещи, или неэтично говорить к людям, это же нас портит. Не только других. Кроме того, что другие люди, они тоже, их сотворил Всевышний, надо к ним тоже с уважением относиться. Нас учили ко всем относиться с уважением. И когда папа учился в университете, к нему его профессора очень хорошо относились, с очень большим уважением. И потом профессор Чеботарев, у него были особые отношения с моим папой, когда мои родители поженились. Он также даже позвал встретиться с моей мамой. И потом, когда папа узнал, что внук Чеботарева, у него проблемы, медицинские проблемы, мы были уже в Израиле, конечно, тогда, папа им послал какую-то помощь. Потому что папа был очень благодарен к тому, как профессор Чеботарев помогал моему отцу. И за счет его характеристик и то, что он написал папе, что он может, что, чтобы он им пишет там очень важную работу, чтобы ему дали какое-то свободное время. За счет этого папа этим пользовался, этой характеристикой, чтобы он мог соблюдать шаббат, чтобы на шаббат он мог не работать. А так как папа взял эту характеристику именно для шаббата, папа ее хранил и никогда не хотел, чтобы мы даже ее видели, потому что он сказал, что он это попросил профессора Чеботарева для шаббата. Об этом было какое-то немножко такое о нем очень хорошие вещи, которые там писались, и он ни в коем случае не хотел от этого иметь какое-то личное удовольствие. Понимаете, как это? Или чтобы как-то его кто-то там понимал, насколько он был умный или что-то такое. Поэтому я даже не знаю, что там написано. Папа нас просил не читать, поэтому я даже не знаю, что и как это. Но это просто меня спросили, как относиться к неевреям, поэтому я говорю, что нас воспитывали всегда ко всем хорошо и правильно относиться. Так вот, мой отец, и вот форма, как заниматься Торой, это тоже папа получил от своего отца, который получил, как я говорю, и от своего отца, и от Осамех. Но папа сам, кроме того, что он получил от своего отца, у него не было никаких других преподавателей. Но вот форма, как соблюдать иудаизм, как это делать. Он, конечно, получил от своих 2 родителей, которые были дети величайших людей, и поэтому это передалось, понимаете, со всеми тонкостями, со всем понятием, как себя вести в любой ситуации, как себя правильно вести. Как будто не только знание. Понимаете, есть понятие, как прочитать, что написано в книге, а есть, как именно это исполнять. И это он, конечно, видел от своих родителей. И папа, так как я росла уже без бабушек и дедушек вообще, и папа очень переживал, что папа говорил, что я никогда не видела настоящих людей. Вы поняли, что я называю настоящих людей? Это вот людей, как его, вот тех правильных людей, которых он считал, которых он еще застал, как его родители. И когда приезжали его двоюродные братья из Америки, папа меня всегда брал и говорил, вот посмотри, как они себя ведут. Сейчас ты видишь, как себя ведут настоящие люди. Вы понимаете, что имеется в виду настоящие люди. Это вот такое спокойствие, это уважение к другому, это такое достойное поведение во всем. И вот, как я вам рассказывала, вы это, если вы читали книги, вы явно это читали, мои бабушка и дедушка не отдали папу в школу. Я думаю, что вещь, которая папу спасла, не только в плане иудаизма, что это папе очень помогло, это также, я думаю, и психологически папе очень помогло, потому что, мне кажется, советская школа – это не место для индивидуализма, там вещь, которая очень подавляет людей. Папа был такой индивидуал в некотором плане. Папа умел, он был очень гибкий человек, но у него было, да, понятие индивидуализма также. И я думаю, что это очень было... Всевышний так сделал, что папа никогда не учился в советской школе, что это было также для него очень хорошая вещь. Хотя вместо этого папа с 14 лет пошел на работу, папа и также работал, и там он очень страдал, и к нему было очень тяжелое и унизительное отношение на работе. Пока вот папа не пошел в университет, и вот с 17 лет, когда папа пошел уже в университет, а папа мне рассказал, что тогда к нему отношение города и людей вокруг стало совсем другое. А до этого, конечно, отношение к моей бабушке и дедушке и к папе было очень унизительное. Потому что, как вы понимаете, мы говорим, папа родился в 17 году, папе 17 лет, это 34-й год, а вы понимаете, что происходит в 20-е годы, 30-е годы также. И мой папа, может быть, тоже это я расскажу, как относиться. А когда папа был маленький, папа взял, когда ему было 8 лет, папа спросил своего отца, почему они не коммунисты. И вы знаете, для маленького мальчика коммунизм кажется великолепной идеей, равенство. И вот как мой дедушка среагировал? Он не сказал, какой ужас, как ты такое спрашиваешь, Хасва Халила? Значит, мой дедушка и потом мой отец также у нас в семье было очень большое уважение к детям. И к нам относились как к равным. Не относились как будто мы дети вообще. Что... Вы понимаете, как это? И тогда что сделал мой дедушка? Сказал папе, что это очень важный вопрос. К нему надо очень серьезно отнестись. Открыл Танах. Открыл книгу Мишлей. Первая глава. 10-й пасук. И там говорится. Бни, имя Фатуха Хатаим. Мой сын, если тебя будут брать и соблазнять грешники. Имя Гедулиха, если они тебе скажут, я, конечно, перепрыгиваю некоторые слова. Кисахат лекуляну. У нас будет один карман для всех. Видите, коммунизм. Как ты можешь знать, что это грешники или нет? Кираглеем лирая уцу, вейдагем имару лишь богдам. Ихние ноги, они бегут к злу, и ихние руки быстро проливают кровь. Значит, если ты увидишь, что они быстро и очень быстро убивают людей, это просто разбойники. А как вы знаете, разбойники потом берут добычу и делят между собой поровну. Итак, мой дедушка объяснил папе, что такое коммунисты, когда папе было 8 лет. Настолько уважительно, доступно, и видите, также показал ему место в Танахе, где это написано. Теперь мой папа, я не знаю, как это мой дедушка сделал, но папа знал весь Танах наизусть. Когда я говорю весь Танах, я имею в виду не только Тору, что это понятно, и я имею в виду все пророки, все Ктувим, это Святые Писания. Когда мы были маленькие, то у нас была такая даже игра с папой, что мы открывали в каком-то месте, говорили 2-3 слова, а папа должен был брать сам и продолжать дальше, пока мы ему говорили не прекратить. И мы понятно, что мы знали, что Тору папа знает наизусть, это даже не вопрос, и мы искали в Дивре Амим, это в таких книгах, которые вообще никто почти не учит, и тоже, и папа все нам цитирует. Папа знал также, это вещь, которую я могу сказать, папа видел один раз, как я читаю Рабейну Йона, Шары Чува, это ворота раскаяния, которые написал Рабейну Йона из Геронды, и папа видел, что я читаю ее, папа посмотрел, что я читаю, и начал цитировать ее наизусть. И то, что я просто могу сказать, что я знаю, что папа знал наизусть, и папа очень любил поэзию, и он знал, у меня также есть книги поэзии, которые периода евреев в Испании, это Ибн Эзра, Раби Авраам Ибн Эзра, Раби Иуда Леви, которые были у папы, и я знаю, что он знал все стихотворения наизусть. И если, я не знаю, на русском это не переведено, но в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур есть Махзори, там есть очень много стихотворений и поэзии, и часть этого в наше время уже никто это не читает, и обычно то, что делают, это просто перелистывают. Мой папа все эти стихотворения знал наизусть. Вот это всю молитву Рош ха-Шана и всю молитву Йом-Кипур со всеми вставками, и даже те вставки, которые сейчас никто уже даже не читает, а папа их все знал наизусть. И это тоже я знаю, потому что там в какой-то ситуации кто-то там что-то сказал, и папа начал цитировать. Вещи, которые никто, понимаете, как это не в наше время даже не знает. А кем работал Паша до университета? Еще кому удавалось скрывать, что он не ходит в школу? А папа работал как у фотографа помощник. Он чинил примусы. Он работал на всех возможных работах только для того, чтобы соблюдать шаббат. И каждый раз, когда была проблема с субботой, его выгоняли, и папа шел на другую работу. И это все было очень тяжело для папы. И поймите, мы говорим о мальчике 14, 15, 16 лет, когда все над ним смеются и издеваются. А как им, значит, до 13 лет, до 14 лет папа не шел в школу, а так как и он находился дома, а так как это было первые 13 лет после революции, там еще все не было, понимаете, как записано, и настолько не могли настолько следить. А если спрашивали детей во дворе, учится ли мой папа в школе, дети все говорили, что конечно, потому что папа знал всю русскую литературу наизусть так же. Папа цитировал Пушкина и Лермонтова так же. Папа предпочитал все-таки обычно Лермонтова. И папа «Тучки небесные, вечные странники», когда папа цитировал, он всегда говорил, что он имеет это... Он, папа хотя бы имел в виду, что это еврей. Вы знаете, мы также вечные странники. И у нас дома цитировали всегда всех поэтов. А кого папа не любил цитировать, это было Маяковского. Хотя думаю, что папа его уважал, но у него язык не очень чистый. А папа был очень осторожен словами. И если там были какие-то не очень... Понимаете, не очень чистая речь, папа имени не цитировал их. Но у нас все равно цитировали, но не все. Папа вообще никогда, мама цитировала, папа никогда не цитировал Маяковского. Это просто я потом, понимаете, постфактум продумала, что, кого папа цитировал, у нас дома и кого нет. Да. А где семья Рава Зильбера была во время войны? Бабушка и дедушка, и папа, они жили в Казани. Как вы знаете, Казань – это тыл. Моя мама, своими родителями они жили в Куйбышеве, и до туда не дошла. Просто, вы знаете, время Второй мировой войны, нацисты до этого места не дошли. Извините, мне еще какой-то вопрос. Добрый вечер. Была ли у вашего папы фотографическая память? Я не знаю, может быть, Витальха, я не знаю. Я просто знаю, что папа... Кроме того, у него была склонность, папа чувствовал стиль. Понимаете, как это? И поэтому эту музыку и стиль, и папа даже писал сам стихотворение, но он это писал тоже до того, как он его был в заключении. А как я вам рассказала, что мама все сожгла, и мама папе на стихотворение тоже сожгла. Уже не было времени посмотреть, а когда папа вышел из тюрьмы, у него он уже больше не писал. Как можно привить детям индивидуальность в нашей системе образования, что это приветствуется, спасибо большое. Да, папа был индивидуал, он все делал именно как... С одной стороны, папа был очень гибким человеком. Папа был вот такой, понимаете, как обе стороны. Он был очень гибкий, ему было очень легко со всеми договориться и найти общий язык с любым человеком, совершенно не завися от какого он общества. Скажем, как пример, мы приехали в Израиль, когда папе было 54,5 года. Папа вырос в Советском Союзе. Вы понимаете, что это совсем другой стиль жизни. Мы приехали в Израиль, совершенно в другой мир. И папа после 3-4 месяцев пошел преподавать в средней израильской школе. Представьте, человека из России, из Советского Союза, 54,5 года, встречается с израильтянами. И папа с ними нашел общий язык. Папа хорошо знал иврит, только папа не сразу понял. В иврите есть очень много прослоек языка. Потому что, как вы знаете, как в русском языке есть разные прослойки. И прослойка языка, который папа считал... Значит, у нас есть прослойка языка, который пользуется в иврите, это прослойка языка Танаха. А есть прослойка языка мудрецов. Папа более привык говорить на прослойке языков мудрецов, чем на языке Танаха, хотя он знал и то, и другое полноценность. И прошло время, пока он понял, на какой прослойке он должен, понимаете, как говорят прослойка языка, но понимаете, что я имею в виду, стиль языка. И, скажем, как пример, папа в начале своим ученикам, когда они говорили, отвечали правильный ответ, он говорил им эмит. Эмит – это истин. А на иврите говорят нахон, правильно. Так они его прозвали эмит. Но они с ним были в очень хороших отношениях. И когда это папа преподавал, когда ему было 54 года, там 55-56, а когда папа ушел из этого мира, ему было 87. Так вы понимаете, сколько лет прошло, и часть его учеников, которые учились у него тогда, пришли к нам, когда папа ушел из этого мира. И они его помнили и очень уважали, и рассказывали, как он им помог и насколько он повлиял на их жизнь. Хотя вы понимаете, насколько надо быть человеку гибкому для того, чтобы такое сделать. Уметь, понимаете, сделать этот мост и найти общий язык с людьми совершенно из другого мира. А с другой стороны, это я могу сказать, я папа занимал, он был математик, и я у него занималась немножко математики, и он, я помню, я решила какой-то пример, я решила какой-то там доказала какую-то теорему, и доказательство было абсолютно правильное, но оно было некрасивое. Я помню, папа подошел и сказал: это правильно, но это некрасиво. Возьми и реши красиво. Значит, папа любил, чтобы вещи были не только правильными, хотя это математика, в математике тоже есть понятие, понимаете, как это правильно, а как это красиво. Как можно индивидуально. Да, так это у папы вот это было понятие, что как каждую вещь, которую ты делаешь, это должно быть сделано не только правильно, а также есть вот твой стиль и есть вот твое понятие, что значит красиво. Что значит, понимаете, как это, вот, чтобы это было вот до самого конца, в самой такой правильной эстетической форме. Эстетика, она же во всем. Вот, может быть, так же стиль, как я одеваюсь, я думаю, что это тоже привили мне мои родители. Значит, я в нашей семье там выйти, когда юбка одного цвета, кофта в другой, вообще не подходят цветы, цвета или оттенки, или там рисунки, это у нас было просто невозможно. И у папы тоже было понятие цветов. Папа любил голубой цвет, синий цвет. Когда я выходила замуж, папа хотел купить себе костюм синего цвета. А мама сказала, что в Израиле синим цветом это будет очень странно. Потому что там у нас была, понимаете, такая очень шикарная свадьба. И, конечно, папе купили черный костюм. А папа сказал, что он хочет синий. Но это только я рассказываю. Знаете, что я рассказываю такие всякие семейные, понимаете, как это, рассказы. Значит, у папы был, видите, даже вот склонность, что ему, понимаете, какой цвет ему более нравится или как. Где ваш папа выучил русскую литературу? Дома. Это было, папа был в какой-то мере очень многих вещей, он был сам аутодидакт, он учился сёс, он учился дома сам, и еврейскую литературу, и это все он учился сам. Где я училась? Да, я училась в религиозной школе. Да, это шиком, да. У нас папа все должен был делать шиком, именно как ему это, по его стилю. И это нас он учил. Значит, у нас не было понятия, на идыш это есть такое выражение, есть отделаться, так можно сказать, не сделать, а отделать, а можно достичь. Папа говорил, не надо такие искать достижений, не надо отделаться, а надо просто делать. Но делать по-своему. Вот есть случаи, когда если я не достигаю что-то, я вообще даже не буду это делать. У папы такого не было. Но даже называется тон это делать, оптон это достижение, оптон это отделаться. У нас вот отделаться папа был абсолютно против. Спасибо, Наоми. Так вот, папа нас воспитывал в вот этой индивидуальности. И у нас также, каждый из нас в семье, мы очень разные. И нас никто не пробовал нас сделать... Ну, извините, что я уже говорю о детях, что мы все были такие же. Каждый, скажем, я более склонна заниматься немножко философией и психологией. И папа был достаточно против. Папа знал все книги философии. Иудаизма. И не иудаизма. Но папа, так как он был математик, и так как вы знаете, Маркс и Энгельс, они же с помощью философии доказывали коммунизм. И папа поэтому это вообще не мог терпеть. Он считал, что философия может доказать непонятно что. И поэтому он более предпочитал точные науки и точные доказательства. Но он знал, что у меня есть к этому склонность, и были там какие-то вещи, он мне говорил, это для тебя, это ты читай. Но он никогда со мной не спорил, понимаете, не выходил против. Это у тебя такие склонности? Пожалуйста. И даже мне кого-то делал такой, как будто бы, вот ты интересуешься, а это как будто не мое, а это твое. Ну, на самом деле, да. Это семейный рассказ, да, спасибо. Математика тоже выучился мне. Математику папа, конечно, базисную математику. Он учился с преподавателем, учился сам, а потом папа занимался, конечно, в Казанском университете. Пожалуйста, если у вас есть еще какие-то вопросы, что вы бы хотели Тиферет спросить или уточнить, пожалуйста, видите, я просто вам рассказываю. Это также моя, может быть, не очень хорошее качество, что я с вами делюсь всем, и, видите, я рассказываю вам всеми личными вещами, которые у нас были в нашей семье. И в нашей семье, конечно, папа очень, вот и моя мама, все обычаи, все, что было у нас, как вели их свои родители, их родители и родители их родителей, это то, что у нас в какой-то мере очень все продолжалось в семье. И я помню, что когда мы приехали в Израиль, в Израиле некоторые обычаи, которые были в нашей семье, в Израиле это было совершенно не принято. Скажем, даже как мы говорим, да, спасибо, Лиа, скажем, как мы говорим, любимый Тейлим, да, у папы были свои любимые Тейлим, конечно, хотите, я вам расскажу. Псалом, который папа любил очень, это был 121-й псалом, папа его очень любил. У нас есть предание, что этот псалом написал, сказал его Яков, когда он шел. Вообще считается, все Тейлим считаются в какой-то мере, что это Якова, особенно 15, которые Ширла Малот, псалмы восхождения по ступенькам. И говорится, что этот псалом Яков его говорил, когда он убегал от Исава и шел к Лавану. По-моему, я говорила там говорится, откуда придет моя помощь. А помощь, как вы знаете, это женщина, это жена. И он как будто тогда пошел искать себе жену. И там говорится, я уже говорила об этом, я возношу свои глаза горам. Исайна или Харим, я возношу свои глаза горам. А на иврите родители также называются Хурим. Ведь видите, Харим это горы, а Хурим это родители. Видите, насколько это похожее слово. И для нас, конечно, наши родители, они, конечно, для нас как горы, они для нас какое-то самое сильное и великое, что есть в этом мире. Папа любил также 20-й псалом. Если были какие-то неприятности, папа нам всегда говорить эти псалмы. И папа очень любил псалмы. И, конечно, как все, папа знал все псалмы наизусть. И он их папа говорил псалмы каждый день. И папа же заканчивал псалмы каждый месяц и даже более. И каждый день у него были псалмы, которые он говорил за людей и за весь еврейский народ. Извините, был какой-то вопрос, который мне спросили, я уже... Спасибо, Боже, да, спасибо. Как детям можно все очень светские религиозные предметы? Стоит ли учить дома или отдавать в школу в наше время детей? Смотрите, это зависит, в каком месте и как это. Моя бабушка и дедушка не послали папу в школу, потому что тогда советские школы, они же были антирелигиозные до ужаса. Это даже было, скажем, я училась в советской школе, а мой дедушка и бабушка, мы говорим, а папа ему, он родился в 17-м году, это 24-й год. Это было просто тогда, война с религией была ужасной. И поэтому мой дедушка и бабушка считали, что это просто для моего отца опасность души. Понятно, что называется пикуах нефеш. Это не опасность тела, это опасность души для него учиться в такой школе, и поэтому они его не послали. Нас, детей, мы все были в школах. Да. Для нас возможно смотреть, как себя ведут. Да, спасибо, Маша. Так детей также можно всему обучать, и светские религиозные предметы. Стоит ли дома? Значит, я думаю, что глобально стоит, может быть, в школе, потому что в школе... Да, спасибо. В школе, мне кажется, дети также учатся не только как заниматься, а что это очень важная вещь и предметы. Они учатся также, как себя вести с другими с детьми ихнего возраста. И вот также социальная часть детей, она же очень важна. Она не только важна знаний, а важны также отношения с людьми. Потом, когда мы вырастаем, мы же должны уметь и знать, как себя вести с людьми вокруг нас. У папы были во дворе, папа всегда игрался с детьми также. Да, Тиферет, конечно, и Бенцион всегда говорит 121-й псалом. Я думаю, он его выбрал также, потому что у нас дома его всегда мы его знаем все наизусть, понимаете, как это. Но папа знал все псалмы наизусть, и когда папа был в заключении, он все время читал псалмы, и особенно 3 дня после того, как он узнал, что Сталин получил кровоизлияние, до момента, когда объявили, что Сталин умер, папа все время бегал и читал. Когда он бегал с ведрами в лагере, он все время читал псалмы для того, чтобы это все как-то завершилось уже, этот ужасный период Сталина, как можно более благополучно для еврейского народа. Мы же никогда не знаем, мы никогда не молимся, чтобы кто-то сгинул, мы всегда молимся, чтобы это было, потому что никто не знает, кто будет вместо него, понимаете, всегда может быть, мы никогда не знаем, что лучше и что может быть еще чтобы всегда только было все лучше. Поэтому всегда молимся, чтобы все, что Всевышний решил, было как можно лучше для еврейского народа. Может быть, если у нас сейчас осталось 15 минут, 14 минут, и мы как раз время, когда уже, мне кажется, явно начался уже следующий день. Сейчас у нас 15-й день месяца Ав. И, может быть, я что-нибудь расскажу про 15-й день месяца Ав. Но если у вас есть какие-то вопросы, еще, пожалуйста, рассказывай в тяжелых событиях, да, как он пронес Симхата Хаим, да. Это одна из особостей моего отца. И, может быть, я говорила об этом много раз. Первым делом, я думаю, что это неописуемая любовь и Бог обоих родителей. У меня и бабушка, и дедушка неописуемо любили моего отца. И вот я всем говорю, всем родителям, пожалуйста, любите ваших детей без, вот то, что называется, безусловная любовь. Мой папа получил абсолютно бесконечную, безусловную любовь. Конечно, с гранями, но вот эта любовь была бесконечная, понимаете, безусловная абсолютно. Папа был совсем нелегким ребенком. Я ему говорю, что был очень большой шалун. Он был совершенно не похож на его дедушку. И вы знаете, что это сложно человеку воспитывать ребенка, который совершенно на него не похож. И вместе с тем, понимаете, мой дедушка очень хорошо к нему отнесся. И мог, его очень хорошо воспитывал. Мой папа был похож больше на его мать, так хотя бы рассказывают в нашей семье. Мой дедушка, да, был немножко более такой философ, очень спокойный, уравновешенный. Мой дедушка никогда не выходил из равновесия. И папа всю жизнь очень стремился быть похож на моего деда, на своего отца, именно в этом, чтобы никогда не выходить из равновесия. Так я считаю, что вот эта любовь дала моему отцу неописуемую силу. Конечно, вера Всевышнего и ощущение, по-моему, я говорила уже об этом, что мой папа, это как я вижу моего отца, это я говорю совершенно с моей личной точки, что он видел Всевышнего как своего тренера, а себя как спортсмена. И когда тренер дает очень тяжелое задание, и в жизни папы были часто очень тяжелые задания, он это видел уверенность и, наоборот, проявление доверия тренера к своему спортсмену. И если было так настолько сложно, значит, я это могу. Тренер же не даст мне то, что я не в состоянии. Все же знают мои силы. И папа во всем видел блеск. И это его никогда не подавляло, а наоборот. Вот это как я вижу моего отца. И он всегда видел, что если Всевышний ему дает, значит, есть возможность это взять и исполнить.
Банитхава, я еще читала, пожалуйста, что пишет Рав Бен Цион Зильбер, что, была, да, что одна цель жизни была у папы выполнить желание Бога. Во всех ситуациях, да, которые бывали в его жизни, Рав Зильбер всегда задавал один вопрос: чего хочет от меня Бог, чтобы понравилось. Да. Первый и единственный вопрос, что я должен делать. Но ведь чтобы задавать такой вопрос, нужно, чтобы вся Тора была раскрыта перед тобой. Вот вы как, да, говорите, ведь мы можем, да, напридумывать.
Да, и папа никогда...
Важно, папа, это было, да, и как нам достичь такого уровня? Да. Немножко хотя бы.
Да, и папа никогда, и моя мама, и папа никогда не спрашивали, почему? Почему Всевышний это нам... Значит, никогда не рассматривали, почему это происходит, а все был вопрос, что от меня требуют. Вы понимаете разницу? И моя мама также, когда папу посадили, она осталась, Бенциону было 2 года, моей старшей сестре было 4 года. Она почти единственная женщина, которая соблюдает законы в Казани. Мама родилась 21 года, это 51 год. Маме 30 лет. Женщина 30 лет, с 2 маленькими детьми. Муж у нее в тюрьме. Родители моего отца уже не живы. Родители моей матери, они в ссылке. Они тоже не могут ей ничем помочь. Она в Казани только там сколько-то 4-5 лет. Она приехала из Куйбышева. И она родила детей. Поэтому она, понимаете, не совсем была даже в связи с людьми. У нее никогда не было просто никакого сопротивления. Мои родители никогда не тратили энергию на почему, зачем, почему это со мной произошло. Вы знаете, какие такие эмоции? Вообще никак. А вопрос, что от меня требует Всевышний? Это было, вот я не знаю, как у них это было, потому что это было и у моего отца, и у моей матери точно так же. Папа говорит моей маме, ему нужен тфилин. Он в тюрьме, в заключении. То, что его интересует, это найти ему тфилин. И моя мама бегает по всему городу, искать самый маленький тфилин. Ему нужен танах, ему нужно учить Тору, ему нужно также мишнайот. Таот, и он говорит, маме, какие мишнайоты? Мама идет, это ищет, ему это приносит. Я не знаю, я просто, и мама была из еврейской соблюдающей семьи, но не с семьи раввинов. Но у них вот это понятие веры, она была вообще без вопросов. И не было вопросов никогда, почему Всевышний мне это делает. Только вопросы были, что Всевышний от меня хочет. И это было с обоих сторон моих родителей. Во всех случаях. И когда мы приехали в Израиль, я вам говорю, моей маме было 50 с половиной, моему папе было 54 с половиной. Вы понимаете, что это возраст совсем не самый простой для того, чтобы начать новую жизнь. Бенцион еще не был женат, моя сестра тоже еще не была замужем. Надо детей женить и выдать замуж. Мне 10 лет с половиной, у меня еще была младшая сестра. Вы понимаете, что все было совсем непросто. И мой вопрос всегда был, что мы должны делать. Что от нас Всевышний ждет, и что Всевышний от нас хочет, а вообще не вот эти вопросы, понимаете, почему я и как. Лиа, я не слышала, что повлияло на ваше становление больше всего. Я не знаю, я думаю, что вот, я не знаю, как это сказать, понимаете, это вот это все, как это было в семье. Я думаю, что папа себя видел герой. Я думаю, что у нас у всех есть немножко вот это желание, какого-то ощущения, что если Всевышний делает нам испытание, это не... Значит, часто люди, когда у них сложности в жизни, они это видят как наказание. У папы это не было никогда как наказание, а папа это видел как вызов, как вот уверенность. Вот как я могу из этого выйти и это сделать? И такое ощущение немножко героизма. Папа не старался никогда, как я ему говорю, у папы не было вот этого желания достичь. И папа нас не учил также достигать. А вот делать то, что нам надо в нашей жизни, и но вот это ощущение избранности, что вас Всевышний избрал для этой цели. И если есть сложность, значит, вас Всевышний избрал. А не вот это ощущение бедности, понимаете, унижения и страданий. Вот у моего папы не было и у моей мамы никогда вот этого ощущения, что мы унижены, бедные, понимаете, как это? Страдаем. Никогда, даже если папа рассказывает о том, что он пережил, как вы сказали, это будет всегда с радостью. Вот это понятие достоинства. И никогда не было вот этого понятия. Мне кажется, что в нашей жизни, когда люди начинают себя жалеть, это очень большое унижение. Вот у моих родителей они себя никогда не жалели, ни в чем. Ни физически не жалели, ни духовно не жалели. Понимаете, у них не было вот этой, как это называется, когда люди сами себя жалеют. На иврите это называется «рахамим ацмим». Я не знаю, как это называется на русском. Ведь я даже не знаю это слово, потому что это никогда никто не пользовался этим. На иврите я знаю этот термин. Теперь вот вы знаете, как это называется? Я на русском, когда люди себя жалеют и начинают...
Жалеть себя, я не
Да.
знаю тоже.
Просто на иврите есть психологический термин, называется «рахамим ацмим». У нас в семье это никогда не, понимаете, не происходило. Я вижу, что кто-то поднял руку. Да. У меня один сын как раз сейчас в доме своей девочкой, поэтому я ушла в другую комнату, чтобы не мешать. Нет, не поднимается рука, хорошо. Да, жертва. Да, мои родители никогда... Спасибо большое, Таня. Мои родители никогда не были жертвы. Хотя, в какой-то мере, значит, папу посадили в тюрьму, так он в заключении, так он тоже в какой-то мере жертв? Или у моих родителей хотели отнять пенсиона и мою старшую сестру Сару? Но они в этом не видели себя никогда жертвой. Вопрос был всегда, что сделать в этой ситуации. Я думаю, что когда люди рассказывают о чем, что с ними произошло от ощущения жертвы, они тогда им тяжело. А когда люди это видят не как жертва, а как наоборот вызов, который Всевышний нам дал, тогда мы это все рассказываем совершенно по-другому. И мы это видим совершенно по-другому. И это вещь, которая нас, наоборот, приводит к тому, что мы растем от этого. Ну, конечно, мы не хотим никаких испытаний и молимся Всевышнему, чтобы никогда такого ничего не было. И, может быть, еще одна вещь, которую папа никогда ни с кем не воевал. Папа всегда старался найти самый прямой путь, самый короткий путь, без того, чтобы кого-то как-то задеть. И если кого-то это могло задеть, папа всегда находил другой путь, чтобы хас ва-халил никого не задеть ни в коем случае. Даже в самой минимальной форме. Маша, ваши родители учили вас туре на русском языке или на иврите? Меня учили, значит, это было, извините, у меня мало времени. Значит, сначала меня папа учил на русском. Но для того, чтобы учить хумаш, надо это же время, как будто это должно быть каждый день. Времени папа занимался всем. Тогда попросили Бентиона, чтобы он сам занимался. Бентион хотел заниматься сам собой, Тори. А, и он мальчик, а я девочка, и он не хотел на меня тратить время немножко. А я хотела, чтобы им все объясняли, и мои родители видели, что это очень сложно. И тогда и это тоже неописуемая благодарность моим родителям. Они мне наняли учителя. У него была дочь моего возраста. Меня туда привозили каждый день, увозили. Что-то тратило много времени, это стоило деньги. И он меня учил на идыш. Он не знал, как учат детей на другом языке. Он учил меня, как его учили. И за счет этого я научилась идыш. Значит, мне все слова с Торы переводили на идыш. И так я училась, как маленькие мальчики учатся. Язык у меня русский, я думаю, что родители были бы не очень довольны. Конечно, нас говорили на очень хорошем языке, на русском. И, как я вам говорю, у нас даже пользовались литературой всей. Но это вот то, что у меня как-то сохранилось. И я очень давно уже ничего не читала на настоящем русском языке. Только, понимаете, читаю на иврите. Так, извините, я знаю, что у меня очень неправильные обороты, и я не знаю грамматику. Я всегда извиняюсь. Да, спасибо. Спасибо вам большое всем. Рита, большое вам спасибо. Я понимаю, что сейчас мы должны как провести себя в этот день. Да, спасибо. 15-го. А, значит, это день, когда мы видим, это также день моего бар-мицвы моего отца. Большое-большое всем спасибо. Да, у нас дома никто не говорил с акцентом. И говорили на правильном, мои родители говорили совершенно на великолепном русском, это не то, что я. Еще было то всем. Мы это день, когда не говорят «аханул», это значит день, когда мы вообще не в трауре, это день у нас радости, и в нем произошли много радостных вещей. Как вы видите, я уже не смогу ни о чем говорить, о всех радостных вещах, которых у нас произошли в этот день. Может быть, я рассмотрю одну маленькую вещь, которую... Может быть, просто рассмотреть, что это значит 15-я дата этого месяца. Вы знаете, что у нас начало сотворения мира, оно было не в первый день Рош ха-Шана, а 5 дней до этого. Первый день Рош ха-Шана – это он у нас 6-й день сотворения, когда был сотворен человек. А у нас есть такое понятие, что 40 дней до рождения кого-то Всевышний уже решает все о том, что с ним будет. Так 15-го Ава – это как раз 40 дней до начала сотворения мира. До первого дня сотворения мира. Поэтому я просто объясняю, какая символика 15-го Ава. И в нем также это день, когда нам Всевышний показал, проявил, что он нам простил грех разведчиков. Поэтому считается Йом-Кипур 15-го Ава, они имеют что-то общее. Йом-Кипур – это день, когда нам Всевышний простил грех Золотого Тельца, а 15-го Ава – это когда нам простили грех разведчиков. До свидания всем. Извините, что я ничего больше вам не рассказала о нем. Бацраха! До свидания.
Спасибо, всем. До свидания.
Сейчас я думаю, я перейду, чтобы никого не забирать даже минуту, так как начинается сейчас, я думаю, псалмы Нахон, 121-й псалом, и что Всевышний помог, чтобы все всюду было только благополучно и хорошо. Большое-большое спасибо всем. До свидания. И можете сказать, Лято, что вы спрашиваете, Тейлим в этот день, еще особый, особенно Тейлим 15-го дня месяца. Бацраха, до свидания.
Спасибо огромное. До свидания.
До свидания. Бацлаха.